Всем привет! Сегодня пятница, а значит, мы будем разбирать вопросы, которые вы прислали нам в эфир. А мне уже так приятно говорить эту фразу, она практически стала для меня родной. Сегодня, как, впрочем, и всегда, человеком, который называет себя Ольга Космина, но я не знаю, кто на самом деле сегодня придет к нам в эфир. Может быть, это будет она, а может быть, кто-то другой. Сейчас посмотрим. А пока вы к нам подключаетесь, у меня есть предложение. Предложение. Попробуйте нам и здесь позадавать вопросы или обозначить ситуации, которые бы вы хотели разобрать. Потому что мы в какой-то момент столкнулись с тем, что мы, разбирая ваши вопросы, вы время от времени не бываете в этом эфире, и нам не с кем пообщаться. Поэтому, если вопросики есть, задавайте, мы их в процессе эфира разберем, и вы сможете с нами подискутировать или дать какие-то пояснения, мнения, сказать, что мы не правы, или что-нибудь еще. Оль, привет.
Привет, Маша.
Ну что, начнем?
Начнем.
Ты из какого хочешь?
Без разницы, вообще без разницы.
Давай, отлично. Давай возьмем вопрос про аквалангистов.
Давай. Я, знаешь, думаю, это действительно про аквалангистов или это метафора такая?
Слушай, ты знаешь, Оль, приятно. Сейчас приятно. Почему? Потому что, видимо, совместная наговоренность приводит к тому, что у меня был точно тот же самый вопрос. Я просто человеку написала, попросила уточнить, в чем же, собственно говоря, дело. Это метафора или это действительно про аквалангистов? Выяснилось, что это про аквалангистов.
Поэтому это все равно может быть метафорой, знаешь ли. Мне кажется, мы к этому придем.
Знаешь, да, как это, случай слеп только тогда, когда мы слепы к тому, что он означает. Поэтому действительно, может быть, это тоже метафора. Ладно, вопрос про аквалангистов. Такого у нас еще не было. Погнали. Не могу погружаться в глубины морские. Страшно.
ПСДЦ.
Да, ПСДЦ. Я, когда вот этот вопрос увидела, когда уже разобралась, что это не метафора, а действительно человек боится погружаться с аквалангом, села такая и думала, а чего я боюсь? А я, например, боюсь высоты.
Я тоже, Маша.
С парашютом не прыгаю. И самый страшный сон для меня, это если я упала с лестницы где-то или готова свалиться с лестницы, что, собственно говоря, является метафорой. Вот. Но мы попробуем предметно пока разобрать этот вопрос, и, может быть, что-то за ним увидим. И вот когда я думаю, человек боится погружаться с аквалангом, я боюсь прыгать с парашютом, но я и не прыгаю с парашютом, Оль.
Да, а здесь похоже. Зачем?
Да, а здесь похоже, человек стоит перед ситуацией, когда ему надо прыгать с погружаться с аквалангом. Или вот, то есть, я увидела в этом именно какую-то, вот, знаешь, какую-то не потребность, а необходимость того, что есть такая ситуация, в которой мне надо погружаться с аквалангом. И я предлагаю начать разбор этой таблицы, если не против, с кибернетики.
В смысле, разбор этого примера?
Да, разбор этого примера с кибернетики.
Давай.
И прям пойти через «я», как через систему, для того, чтобы вообще человек понял, что скажем, необходимость какая-то, мы пока о ней не знаем ничего, погружаться с аквалангом, она вообще-то противоречит абсолютно всему тому, что в теле заложено. Потому что, если мы возьмем тело как систему, выросшую на суше, да, основную часть времени проводящую на суше. Слушай, ему не надо с аквалангом погружаться, то есть тело как одна из частей системы точно будет, голосовать против.
Маша, я думаю, что если ты сказала слово «необходимость», видимо, человек такая есть необходимость, я думаю, откуда она может быть, эта необходимость? Тут, возможно, еще там чуть позже нам поговорить и не только про тело, а про систему, про тех, кто окружает, да? Если все у меня вокруг погружаются, то что я не погружаюсь в это? Что я не аквалангист?
Мы сейчас об этом поговорим. Давай просто как бы начнем с меньшего контура. Давай. Я предложила бы начать с меньшего контура. И, в общем, собственно говоря, для вас, для двуногих и для нас двуногих, прямоходящих по суше, погружение с аквалангом – это в некотором смысле противоестественно. Поэтому на уровне тела вы можете испытывать дискомфорт. А если брать какое-то наше бессознательное, которое, в общем-то, где существует в том самом теле, то оно еще и опасность испытывает, да, на тебя надевают какую-то херню сзади, что-то тебе в рот вставляют, да, вот эти вот, значит, классы, я просто погружалась, поэтому я могу рассказать, как это было, то, в общем-то, на самом деле, для нашего бессознательного это, опять же, что-то противоестественное, да, что-то непонятное, а все, что непонятное, это опасно. Поэтому бессознательно мы, естественно, ни с какими аквалангами погружаться не хотим. Если мы с вами возьмем, например, ну, давайте так, наши индивидуальные какие-то сценарные установки, наши культурные установки, то опять, ребят, у нас до моря далеко. Я не знаю, где живет человек, но есть ощущение, что не с побережья Средиземного и даже Черного моря. Да, не с побережья Средиземного и даже Черного моря этот вопрос прилетел. И даже если у нас с вами под боком есть какие-то речки и прудики, то погружение с аквалангом там скорее редкость. То водолазы ищут клады, может быть, они этим занимаются. А, в общем-то, мы с вами, опять же, не занимаемся. Родители наши не занимались этим. Поэтому с точки зрения вот такого сценарного обучения у нас этого нет. А раз у нас этого нет, значит, это опять какая-то неведомая херня, с которой я не знаю, что делать. То есть опять небезопасно. Если мы с вами возьмем, ну давайте так, некоторые законы, по которым вообще разворачивается наше сознание, то мы опять же как... Наверное, люди, выросшие в определенной культуре, что пытаемся делать? Ну, люди, выросшие в определенной культуре там, этого времени, в котором мы живем, и этой страны, в которой мы живем, мы, наверное, стремимся все контролировать. Да, это вообще один из таких законов, по которому разворачивается наше мышление. И смотрите, а как контролировать погружение с аквалангом? Что там можно контролировать? То есть, может, наверное, что-то и можно, но если ты до этого лет 10 уже отнырял как следует, ну или какое-то время, то есть ты можешь контролировать, например, там, самого себя. Ну как контролировать? Ты будешь знать, например, что делать в подобных ситуациях. Когда ты это делаешь впервые, то ты сталкиваешься с тем, что... твоему, то есть ты не управляешь ситуацией, ты не знаешь, что в ней делать. А если ты не управляешь ситуацией, не знаешь, что в ней делать, ты опять же бессознательно будешь ее избегать.
И знаешь, оттуда... Маша, да, я, да, ты, да, ты про контроль, да, говоришь, я вот думаю, я тоже когда-то погружалась, и ну, мне было страшно, я помню хорошо, как мне было страшно. Вот, и здесь, наверное, смотри, я не могу контролировать свое погружение, но я могу как бы понимать, что я не могу контролировать это погружение, да? То есть вот uh-huh. я со мной рядом был человек, который погружался миллион раз. Как бы я, можно сказать, свой контроль отправила куда-то подальше и, ну, положилась на него, да? И один раз ты не можешь противостоять там, куда мы погружались, в океаны, или куда там наш задаватель вопрос, как это сказать,
погружается. В глубины морские.
В глубины морские, в море, да, ты не можешь контролировать глубины морские, ты не можешь, но ты можешь как бы с ними, как это сказать, синхронизироваться, что ли. Да, то есть, ну, но ты не можешь их заставить. И здесь, наверное, знаешь, вот опять я все-таки перехожу все время туда, пока ты говоришь, в какой-то другой уровень, смысловой уровень. То есть, ну, может быть, как эксперимент, что я не могу ничего контролировать, погружаться, да? То есть, ну, здесь, может быть, еще непонятно зачем, если это необходимость, просто мне надо, все вокруг погружаются. То непонятно зачем, да? И вот здесь можно про контроль хорошо, нехорошо подумать, а можно как лабораторию такую для того, чтобы подумать, что такое контроль, и что я хочу на самом деле контролировать, увидеть, что я ничего не могу контролировать.
То есть ты фактически, если я тебя правильно слышу, сейчас говоришь о том, что я, воспользовавшись этой ситуацией, могу, например, что-то понять о себе, о мире и о своем месте в мире. Например, о том, что мир не подчиняется моим правилам, но не имеет ко мне никаких намерений. Да, что я могу либо, давай так вот и произнесла слово синхронизироваться, либо синхронизироваться с той стихией, в которую я погружаюсь. Я могу довериться другому человеку, который называется инструктор. Я могу изучать, например, в процессе этого погружения какие-то свои реакции, что-то понимать про саму себя. И это будет, например, знаете как, если из какой-то ситуации можно извлечь пользу, то из этой точно можно извлечь пользу. Например, какую? Понимание. Хотя сейчас Оля ко мне присоединится и справедливо заметит, что из любой ситуации можно извлечь понимательную пользу. Оль, возвращайся. Давайте продолжать дальше. Вот Оля хотела поговорить о большем контуре. И поговорить о чем? То есть, смотрите, вот мы взяли некоторые через таблицу кибернетика «я» или через принцип кибернетики, мы взяли контур «я», разбили его на несколько частей и попробовали показать, как, собственно говоря, различные части системы «я» реагируют на какие-то непонятные ситуации, в том числе и на такие ситуации, которые называются погружение. Но если мы с вами попробуем взять больший контур, что такое больший контур? Ну, например, это то окружение, с которым я взаимодействую. То мы можем увидеть, что этот больший контур тоже является на влияет на систему. Оль, подхватывай. Хотела как раз про больший контур поговорить. Я передаю тебе, если хочешь.
Я еще, Маша, на шаг назад отступлю, да? То есть... Да, к чему ты говорила про я как контур, да, о чем, чтобы, ну, как-то это собрать. То есть это, ты хотела сказать, как я слышу, поправь меня опять-таки, ты хотела сказать, что это нормально, что страшно. То есть было бы странно, наверное, что если не было бы страшно, да, потому что тогда вопрос, как работает система тела. То есть должно быть страшно, когда ты что-то новое делаешь, да, но дальше мы говорим... Ну, вот в систему «я» входит подсистемы. Ну, ты упоминала сценарий, да? То есть, может быть, это моя сценарная такая привычка. То есть это не только, нельзя сказать, что это только биологический страх, да? Нельзя сказать, что там бессознательно где-то этому сопротивляется. Что только бессознательно где-то этому сопротивляется, да? Есть какой-то сценарный страх, а это уже психологический. То есть можно здесь поискать еще примеры, а где мне вообще страшно что-то новое начинать? То есть, знаешь, вот здесь если... Опять, Маш, я соединю таблицы. Если добавить предметные картинки, таблицу, да, что это же не это предметная картинка, что это онкологист, это предметная картинка. Я же еще где-то чего-то так же боюсь. Да? И здесь вот можно понять, где страх тела, а где действительно я что-то новое боюсь начинать, что-то поменять боюсь.
Я бы добавила сюда, знаешь, такую штуку, вот не только как бы страх, да, где я еще чего-то боюсь, а где я что-то делаю, боюсь, но делаю, потому что надо. Тут вот есть еще такой сквозит, этого слова нигде в примере нет, но оно на самом деле как бы в формулировке фразы очень хорошо чувствуется. Человек делает, боится погружаться, но погружается. И вот там где-то это под слоем слов идет «надо». И вообще хорошо бы посмотреть, а где я еще боюсь, но делаю, потому что надо, не хочу делать, но делаю, потому что надо. То есть может оказаться, что здесь основной рефрен примера как раз в том, что я делаю, не хочу, но надо. И здесь как раз мы тогда можем и о большем контуре уже как раз говорить. То есть нам тогда надо смотреть на больший контур в системе, надо понять, откуда это «надо» приходит ко мне.
Ты передаешь мне слово, да, я слышу. То есть у меня все друзья, например, ну это же тоже, я включена в этот контур, у меня все друзья ныряют, а я не ныряю. Да, получается, что я чувствую себя какой-то не такой. Если они все ныряют, то я не ныряю. Но это же только привычка чувствовать себя такой, какой-то не такой. Да? И, наверное, ты, как я слышу, опять ты подводишь к тому, что «а я-то на самом деле что сам хочу?» То есть если я ныряю с аквалангом, потому что надо, тогда резонный вопрос «а что я на самом деле сам хочу?» То есть я хочу, например, остаться в системе отношений с этими, ну, со своими друзьями. Наверняка есть еще способы, которыми можно это сделать. Да, я хочу побыть, например, там, исполнительной девочкой, потому что мне мама говорит, слушай, надо все делать, как все. Да, ну, такое есть сценарное индивидуальное, сценарное коллективное на уровне культуры, да, такое предписание как бы получается. Вот. Я хочу побыть исполнительным. Вопрос, ну, вот как бы отсюда можно пойти, а я сам что хочу? И, наверное, сюда сразу никакой ответ не встанет. И это хорошо. Здесь mm-hmm. можно прям пописать, позадавать вопросами, позадаваться вопросами. Знаешь, вот я наблюдаю тоже, как бы, когда мы разговариваем с читателями, очень хочется, ну когда-то, какой здесь будет правильный ответ? Я не знаю, какой будет правильный ответ, но мы можем только, если есть вопросы, мы можем постепенно в разговоре добираться, и сама на себе я также понимаю, что мне никто другой не даст никакой ответ. Но через вопросы, через разговоры с другими людьми, с теми же самыми друзьями, если это друзья, которые больше контур, чем я. То есть, ну, знаешь, задать вопрос, слушайте, а если я не буду с вами нырять, Что на самом деле?
Не, Оля, ты вообще, ты сейчас знаешь, как это человеку говоришь, он сидит, ну, пипец, как страшно, понимаешь? Ну, и надо тоже понимать, ему страшно не только от погружения, но от того, что надо, а он не может отказать. И ты ему говоришь, ты вот людям, пойди задай людям вопрос, да, что будет, если я с вами не буду нырять? Все знают ответ на этот вопрос. Ничего не будет, если я не буду с вами нырять. Вообще ничего не будет.
Ну, ладно, же... Паш, не все знают, походу.
Но мы на самом деле боимся сам вопрос задать. Да, мы не ответ
на него
например... боимся получить.
Потому что, например, это как-то не характерно для наших отношений. Мне привычно, когда мне говорят, а я делаю, да? А задать вопрос там, а зачем, а что будет, если я не сделаю, как бы это страх потери отношений тогда. Получается, знаешь, мне не с аквалангом страшно, а мне страшно отношения потерять. Я буду пыжиться, плакать, там, не знаю, что еще это делать, но буду этот
аквалан... Как в том анекдоте, Олька, в том анекдоте.
Давай, Маша, давно у нас анекдотов не было.
Ну что там, ты про ежиков анекдот знаешь, что они делали.
Да, знаем. Все знают.
Плакали, да. Вот, то есть на самом деле, вот я так смотрела на этот пример, если прям вот его собирать, то вот ты говорила, вспоминала таблицу предметные картинки, вообще не про акваланг вопрос, вообще никакие не морские глубины, хотя красиво он был написан, пример, даже, видишь, мы даже метафору заподозрили, но мы ее по смыслу заподозрили. Вот. А по смыслу здесь действительно ситуация в том, что человек, по всей видимости, боится столкнуться с тем, что он может потерять отношения с каким-то своим большим контуром, с друзьями или с родителями, там, я не знаю, может потерять знание о себе. Знаешь, я вот знаю про себя, что я очень смелая, поэтому мне хоть в горы, хоть туда, и скажи мне раньше, будешь прыгать, если это особенно кто-то значимый, я скажу, буду. А потом буду такая, блин, как отсюда с рук, как выйти из этого самолета?
Здесь оказалось.
Да, да.
Здесь, знаешь, Маша, один раз потеря отношений, а другой раз изменение отношений, да, потому что если я никогда, например, не задаю вопрос, мне, чтобы пойти задать вопрос, нужно как бы хорошо в голове своей потрудиться.
Ну, я, знаешь, когда говорю потеря отношений, я, наверное, некорректно, что имела в виду, что любое изменение отношений – это потеря прежних, да, потеря прежних отношений, начало новых. Вот, хорошо, что-нибудь добавим еще сюда или как? Есть у тебя что-нибудь?
Ну, я бы и через дело во мне поговорила. То есть, на самом деле, она будет взаимосвязана с тем, о чем мы говорили, да, то есть установить причины своего состояния, а не во внешнем мире искать эту причину состояния, не в глубинах морских, как бы красиво они не звучали, не в погружении, да, то есть в чем причина моих состояний, чего я на самом деле боюсь. Одну версию мы с тобой уже сказали, что боюсь там, изменения или потери старых отношений. Знаешь, Маша, иногда бывает так, что мы боимся, что мы что-то сможем. Да, то есть у нас есть такая выученная привычка, привычка обучения, что я чего-то не могу. Что бы я ни делала, например, в детстве, часто слышала, ну или почему-то я каким-то образом из всего, что мне говорили, я слышала так, что я не смогу. Да, и здесь тогда я боюсь, что за этим стоит состояние вот этого, что я могу сам. Наверное, какое-то это и про взросление в том числе. Вдруг у меня получится. Знаешь, даже я сейчас немного намешала. То есть вот если мы возьмем там психологический уровень, что получается, что у меня есть вот это обучение «никогда не будь первым», например. Ну там, «никогда не будь первым» в том смысле, пусть у тебя никогда не получается. Но это всего лишь убеждение, вспомню-ка я это слово, да, это всего лишь убеждение относительно себя. Вот.
Да, да.
А дальше, если на смысловом уровне, нам вообще все равно хочется что-то сделать самому. Самому, да, не так, не потому, что там мама в голове говорит, не потому, что говорит, ну, как бы так принято там в обществе или там среди людей, которых я нахожусь. Хочется сделать самому, но вот здесь, но всегда, если до этого самому никогда не происходило, то всегда, конечно, будет страшно. Ну, как бы это будет называться словами вербальными. Вербализироваться это будет словом «страшно».
Знаешь, вот ты сейчас это говоришь, а это опять анекдот про ежиков. Да? И хочется, и колется, и не понимаешь вообще, что делать. Но если взять метафору вот к тому, о чем ты сейчас говорила, более пафосную, то мы могли бы сказать, что человек распят на кресте. То есть у него есть сценарная установка, например, что он не может, и есть вот этот внутренний зуд, который говорит, иди делай новое, иди делай. И вот он стоит такой на кресте на этом и думает, боже мой, куда же мне двинуться? И никуда не может двинуться. Снимите хотя бы одну руку с креста. Вы уже либо бойтесь по-честному, либо признайте себе, что вы... Смотрите, можно честно себе самому сказать, вот даже через таблицу «Дело во мне». Слушай, это все понятно. Я млекопитающая. Собственно, я животное. Что животное в любой непонятной ситуации делает? Боится и бежит в норку. Я делаю то же самое. Смотри, понять это про себя. Ок, отлично. Дальше что можно? То есть либо эту руку снимите, либо другую руку снимаете и говорите, внутри зудит. Внутри зудит, изменения начинаются там, где я преодолеваю страх, я эту руку отрываю, и тогда уже как-то мне полегче становится. То есть, ну, хоть как-то себя либо от одного отдерите, либо от другого. А то у нас так до шизофрении дело может дойти.
Кстати, Маша, вспоминаю, дальше мы с тобой во вторник говорили, да, про «не получается». Смотри, ведь здесь же тоже про систему можно через систему посмотреть в том плане, что, смотри, если у меня что-то не получается, вообще я уже в систему так вписан, как не получающийся. Да, и опять мы говорим про изменения в системе, то есть мне все связи, ну, это как, знаешь, толстый человек, ну, или там тот, который называет себя толстым, он хочет там, ну, сбросить сколько-то килограмм, но он уже в системе таких отношений, где к нему относятся как к такому, какому есть. И он на самом деле боится не вес, не может не вес потерять, он не может потерять отношения опять, получается. И мне о себе нужно подумать по-другому, так еще и окружающие меня будут как другого воспроизводить. Да? И поэтому, когда у меня не получается, я сохраняю свое убеждение в этом «не получается» тем, что содержу те отношения, которые есть. Хотя сам, ну как бы сам этого, наверное, не вижу.
Знаешь, у меня одна читательница спустя некоторое время прочтения Берна как-то пришла на группу, и ну, мы традиционно задаем читателям вопрос, когда они приходят, ну что, как у вас дела, там, на что вы изменились. И она вскочила и говорит, гомеостаз проклятый замучил. Вот, да, и в этом смысле не получает... И в этом смысле не получается...
А как ты жила с ним до этого?
Вот, это такое... такое равновесное состояние психики, я, если я правильно слышу, о чем ты говоришь, когда, как бы, когда не, то есть не получается, это моя норма. И вот, например, через дело во мне, вот то, что, о чем Оля говорила, это тоже было бы неплохо про себя понимать. Ну, слушай, ну для себя это норма. Ну, давайте, вот Олечка придумала в прошлом году. Что-то у меня то завтра, то в прошлом году, Оль, в прошлый раз во вторник придумала отличное слово, которое очень подходит к тому, о чем мы тоже вот, и чем мы с вами занимаемся, и чем будем заниматься на выезде в марте, немножечко пошатать гомеостаз или пошатать наши убеждения для того, чтобы, да, немножко начать двигаться. Это не значит, что теперь всем надо прыгать с аквалангом или с парашютом или еще чем-то таким заниматься. Пробуйте не с аквалангами и парашютами прыгать, а понять, откуда к вам идут эти состояния. Если у вас равновесное состояние психики, у меня не получается, ну, попробуйте немножечко обмануть вот этот свой гомеостаз. Двигайте потихонечку стрелочку в другую сторону, да, и состояние равновесия в другое. Неравновесное состояние.
Маш, а я думаю, что здесь можно и не погружаться в морские глубины.
А погрузиться в морские глубины самого себя.
Понять, да, что вот это поняв, это не получается. То есть, что мне на самом деле не получается? Может, мне не получается там, как это тоже, знаешь, хорошая девочка, не получается отказать? Ну, отказать такое резкое слово. Да, ну то есть мне не получается сказать, что я не буду погружаться с морскими глубинами. То есть не обязательно нырять, это уже действие, да, то есть после понимания можно прийти к тому, я действительно хочу нырнуть, или как ты говоришь, слушай, такое чувство, что человек здесь вообще-то, у него какая-то необходимость не им и придуманная, не им понятая, точнее сказать.
Я, знаешь, еще что подумала вот к тому, о чем ты сейчас, Оль, говоришь. Я подумала еще вот о чем, что у человека могут, например, быть поддержание отношений, вот тех, о которых мы говорили в рамках большего контура, возможно, тоже через знание о самом себе. Например, я тот человек, который вот не отказывает в каких-то ситуациях или который никогда не покажет, что он не погружался, не прыгал и не делал. У меня сегодня была очень забавная ситуация. Мы занимаемся сейчас организацией разных мероприятий, которых мы делаем в рамках школы, в рамках проекта «Молоко убежало». И я сегодня, честно, вот передо мной 5 человек на экране сидит. Я говорю, так, ну-ка расскажите мне, какие вы раньше организовывали мероприятия? И все 5 мне начинают рассказывать, какие они молодцы, и там и все организовывали, и какие-то, значит, слеты, съезды, конференции и так далее. И я говорю, отлично, говорю, что у нас по этому вопросу, что у нас по этому вопросу, а вот это. И мне никто ни на один вопрос ответить не может. Через 5 минут стало понятно, что никто просто не готов отказаться от знания о себе, что они что-то умеют делать. Да, мне же сложно, представляешь, что ты приходишь, тебе говорят, с аквалангом будешь погружаться, и ты ради того, чтобы сохранить лицо или сохранить то самое свое, я говорю, конечно, я сейчас буду погружаться с аквалангом, я всю жизнь погружаюсь с аквалангом. Вот, и здесь тогда нужно еще задать себе вопрос, а что так крепко держимся? Сложно сказать, не умеем, а почему сложно сказать, что не умеем?
Блаженный нищий духом.
Не умеем, не знаем, да, блажен нищий духом. Таблица. И смотрите, и плохо вам может быть от того, что вы как раз очень крепко держите за эти знания. Ну, скажите, что вы не умеете.
Я еще думаю здесь, да, что смотри, если я редко в мир, ну, кому-то другому человеку или человекам сообщаю свои желания, я уже запуталась и сама не понимаю, что я желаю. Да, то есть, вот это. Ну, там, это и сценарная такая история, мне кажется, Штайнер, как по мне Штайнер, да, про это пишет, там, сценарий «Без радости» у него есть, и «Без ума». Но здесь, получается, у меня такой рассинхрон происходит внутри и снаружи. И мне от этого и нехорошо. Мне, может быть, от этого и страшно, что я никогда и не пойму, чего я сам желаю. Я все время, как это, исполняю желание... Ну, хороший исполнительный человек, исполняя желания, поступающие ко мне извне.
Знаешь, на эту тему есть абсолютно дурацкий фильм, но он вот с точки зрения того, о чем ты говоришь, очень может быть, и, ну, так, его посмотреть, если вот с точки зрения того, о чем ты говоришь, можно даже какую-то пользу из него подвытащить. для себя смысловую. Фильм называется «Сбежавшая невеста». Там, собственно говоря, весь фильм надо смотреть ради одной единственной фразы в этом фильме. Главная главная героиня говорит: «Я пыталась понять, какие я люблю яйца». Он говорит: «Куда пропала на год?» Он говорит: «Пыталась понять, какие я люблю яйца». Вот, и вот если я правильно слышу, что ты говоришь, что ты говоришь о том, что ты вообще поймешь, что ты любишь, да, синхронизируй свои желания с той системой, внутри контура которой ты находишься. И смотрите, если может оказаться, что вы... поняв, что вы действительно хотите, чего вы действительно не хотите, хотите вы погружаться к волнам, не хотите вы погружаться к волнам, чего вы боитесь на самом деле, синхронизация с системой будет более гармонична, чем она сейчас, потому что сейчас она держится на вашем страхе, а может держаться на удовольствие от общения. Вот.
Что-нибудь еще? Что в конце? Эпилог такой, да, здесь, к этой, к этому примеру. Погружайтесь в себя, а не с аквалангом. Чтобы погрузиться или не погрузиться.
Да. Чтобы потом уже, да, иметь возможность выбрать, погружаться, не погружаться, прыгать, бегать, посылать, разговаривать и так далее. Давай следующий пример брать. Хороший пример, мне очень нравится, мне он очень понравился. Прям про всех, про нас. Ну, про меня точно. Я могу сказать, что это мой пример иногда. Пример звучит так. Бешусь на ровном месте. Куда думать? Смотри, уже нас подсчитывают, послушивают. Оль, понимаешь, второй вопрос рожден из этого. Куда думать отсюда? Видишь, уже не спрашивают, что делать. В общем, бешусь на ровном месте. Оль, ты бесишься на ровном месте? Ну, хоть раз в жизни.
Конечно. Ну, конечно, не раз.
Все. Пример про всех кранов. Отлично. Я, знаешь, думала, что такое ровное место. Мне как-то вот в этом во всем примере...
Мне во всем французский.
У тебя отличный французский. А ты знаешь по-французски, кстати?
Немножечко.
Я вот могу сказать две фразы. «Le matin, je me réveille, c'est pur». Кто знает французский, те поняли, что я сказала. Ладно. Это из школьной программы топик номер один. Утром я встаю в 7 утра и иду в школу. Ну, звучит красиво, согласись. Ладно, давайте попробуем разобраться с тем, что такое ровное место в этом примере. То есть смотрите, что говорит человек. Бешусь на ровном месте.
Как будто ни с чего.
Как будто ни с чего. Но я вот, знаешь, кажется, такой простой пример, я над ним на самом деле посидела и про себя, про саму подумала. У меня же тоже бывают ситуации, когда я бешусь на ровном месте. И знаешь, Юль, я про себя лично что поняла. Иногда само по себе ровное место меня бесит. То есть само ровное место является триггером к тому, чтобы я начала беситься. Ты знаешь, бывают ситуации, когда у тебя... Ой, нам прислали сообщение на YouTube, Оль, клёво.
Опять, да.
Человек пишет: «Я иду в школу великих книг, приходите», отлично. То есть иногда сама по себе ситуация такого, знаешь, как это... Ну, все хорошо. Сама по себе ситуация «все хорошо» может стать ситуацией, в которой я начинаю беситься. Почему? Вот я говорю, я про себя так подумала. Я, например, знаю, что у меня есть сценарная установка, что надо все время что-то преодолевать. Ну, как тот Сизиф. Все время тащить куда-то что-то. И если вдруг у меня просто все хорошо, я прям могу начать придумывать себе трудности на ходу. У меня тут на эту тему даже на днях был диалог такой забавный. Мне человек, я что-то такая вечером хожу, а мне говорит: «Что, у тебя все хорошо?» И я села так и думаю: действительно, а что я бешусь? Потому что у меня все хорошо. И вот я бы предложила и с этой стороны подумать тоже.
Я сюда вспоминаю, вот мы периодически говорим на такую тему, да, что мы когда смотрим, мы никогда, не только когда читаем книгу, мы читаем себя, но мы когда смотрим фильмы, мы тоже видим себя. И вот у меня какое-то 3 года назад было такое, когда я смотрела фильмы, у меня был такой герой, который как бы мне нравился и в этом фильме, и такой герой, который меня раздражал. Я стала обращать внимание, что знаешь, какие меня герои раздражали? Тех, которых мне хотелось подойти вот так, тряхануть, сказать, блин, живи! Ну, как бы что-нибудь делать, почему ты все время как автомат? Да, ему. Ну, и тогда, получается, меня тоже вот это, когда все ровно, ну, то есть все как бы по привычкам, по сценарию, там, не знаю, ну, в общем, все на поводу чего-то, которое мне незаметно, которым я называю ровное место, хочется, да, как бы встряхнуть самого себя.
Да.
Но я тут, Маша, еще думала про слово «бешусь». Только когда ты закончишь про ровное место, я про слово «бешусь» еще добавлю.
Не, мы сейчас еще поговорим про «бешусь». Я просто хочу с ровным местом как бы немножко подвести, да, и тогда нам нужно посмотреть, может быть, у меня такой жизненный сценарий, ну, уже когда я говорю жизненный сценарий, когда мне на самом деле хорошо, когда все плохо. И тогда я, например, знаю, что делать. А когда все хорошо, я просто не знаю, что делать.
Устрой-ка себе какую-нибудь жопу.
Да. Значит, знаешь, даже есть какая-то, я не знаю, это пословица, поговорка, можно ли так об этом говорить. То есть, если нет проблем, устрой себе проблему. Есть же такие люди, которые сами себе проблемы постоянно устраивают на том самом ровном месте, кстати говоря. Вот. И, может быть, это ваш способ коммуникации с собой и с миром. Потому что, ну вот... Ну, Юль, я про себя могу сказать, что я не умею заниматься тем, что называется регулярное управление, вот, например, проектами или какими-то задачами. Мне нужно, чтобы был какой-нибудь пипец, чтобы этот пипец нужно было героически преодолевать, и тогда мне интересно. А если изо дня в день надо проводить совещание и говорить, сделайте сегодня это, я через 3 дня устрою скандал на ровном месте.
Ну, то есть ты говоришь о том, что это может быть такой привычкой, ну, привычкой обучения, или там ты слово сценарий, да, ну, и можно же посмотреть, что это регулярно, скорее всего, происходит, да, и если понимаешь, что это привычка, наверное, можно как-то и по-другому поступить, когда у тебя, ну, как бы подумать, не поступить, а по-другому подумать, когда возникает у тебя вот это ровное место.
Да, и знаешь, Оль, здесь вот ты говоришь, что посмотреть, где еще. Это фактически мы бы могли сейчас шагнуть дальше в таблицу закон законом и сказать, а где этот закон у тебя еще работает? И если вы находите ситуации, ну, допустим, мы не знаем, да, что тут за ровное место, на котором человек начал беситься, работали это отношения ли с детьми, с мужем, там, с подругами, с друзьями, я не знаю, в магазине и так далее, неважно. Посмотрите, где еще это у вас происходит. Возможно, это такой внутренний закончик, который вы не видите, но при помощи которого вы себя как-то в этом мире, давайте так, кавычу, но реализуете.
Знаешь, я еще как думала про ровное место. То есть, ну вот, что кажется, что значит ровное место? Кажется, ни с того, ни с сего, я вдруг начинаю беситься. Но мне кажется, что причина, она должна быть видима глазу, и она должна быть вот прямо здесь и сейчас. Но на самом деле, да, я могу, вот там, хожу в хорошем настроении, раз начинаю беситься. Но это не сейчас происходит, да, то есть это может быть из вчерашнего дня, может быть, у меня какое-то там слово в голове, что мне кто-то сказал, да, или... Ну, какая-то ситуация всплыла, которая не сегодня произошла. И здесь, ну, наверное, не имеет смысла искать, где же именно это произошло, да, задаваться вопросом, что на самом деле меня беспокоит, хотя место ровно. Место ровно – это такое еще кочка, на самом деле это не место ровно, а кочка, чтобы подумать, в которую подумать. Как я сюда прихожу, и, ну, мы можем и про тело опять вспомнить, что, ну, это нормально, что в теле накапливается такой инстинкт, как агрессия, да, и периодически мы бесимся, но мы можем, понимая уже это, как бы, кто читает, да, кто читал Лоренс, это вторая, ну, второй автор в школе великих книг, вот, можно, ну, понимать, что этот процесс без меня происходит, мне только нужно этот процесс как-то, я могу его как-то направлять, да, там, либо заниматься спортом, либо читать книги, ну, знаешь, ты наверняка замечала, если ты не почитаешь там 3-4 дня, то можешь побеситься на ровном месте. И тут у тебя же, знаешь, как вот
просто,
это...
Я просто ахинею начинаю нести, если я 4-4 дня не почитаю. Я и так ее часто несу, а если я не почитаю...
Ну, то есть, понимаешь, здесь необходимость уже такая, понимаемая. Здесь возникает необходимость понимаемая читать. То есть, вот у меня тоже такое было, блин, что-то не так. Что-то какое-то, ну, это ровное место, а что-то не так. Берешь книжечку, садишься. И так каждый денечек садишься, с группами разговариваешь, и уже поменьше вот этих ровных мест, которые на самом деле кочки для того, чтобы беситься.
Вот я еще раз смотрю, что-то сегодня кибернетика хорошо идет. Вот ты смотри, ты говоришь, что, может быть, произошло что-то вчера. Мы не знаем, что произошло, ты этого не видишь, потому что ты говоришь ровное место. Ты, условно говоря, смотришь, у тебя есть какая-то ограниченная выборка событий, на которые ты смотришь, и ты говоришь, такой, вроде все хорошо, а я бешусь. Я помню, мы один как-то пример разбирали, по-моему, да, с тобой разбирали в эфире, что для того, чтобы начать вставать 5 утра, да, как мне начать вставать в 5 утра? Ну, начни ложиться в 9. То есть, да, то есть какая-то отсылка, условно говоря, к предыдущему событию. И когда я говорю, что я бешусь, вот если я тебя правильно услышала, то, может быть, я как раз, как бы у меня событийная выборка, да, уже, чем нужно. То есть я не вижу причины, которая отстоит во времени, либо вперед, либо назад, и которую я опять же не включаю в контур, да, то есть мы смотрим только вот тем диапазоном того, на что я прямо сейчас смотрю, мне кажется, все хорошо, что я решусь, да, но на самом деле могло произойти что-то вчера, условно, или месяц назад, или должно что-то произойти завтра, через неделю и через месяц, и мое состояние, вот, да, если соединить это с таблицей, дело во мне, скрытое от меня, непонимаемое мной, содержится, то есть моя реакция, она сейчас, но событие либо было, либо будет. Помнишь, у Берна есть идея о позднем и раннем включении, да, когда мы на что-то реагируем. Да, то есть это может быть как раз вот эта вот история, связанная с тем, что я либо раньше включаюсь, то есть до того, как событие произошло, либо сильно после. И вот опять же, да, я на своем примере могу показать, у меня, например, я после включаюсь, меня, то есть сначала я такая норм, все топим, сложно, все делаем, но что-то проходит, и через неделю я могу сказать, все, я умерла, заболела, не трогайте меня, все. Вот, то есть у меня постфактум, например, я начинаю как-то реагировать на что-то. Кто-то может заранее начинать реагировать, переживать из-за чего-то, там, беситься из-за того, там, не знаю, свекровь приедет, не хочу, чтобы она приезжала. Ну, я фантазирую, да, просто из того, что нам читатели притаскивают на группы. Вот. То есть, что на самом деле вас бесит, если это бешенство на ровном месте, если оно действительно на ровном месте? Вот.
Знаешь, я про слово «бешусь» хотела, да, поговорить. Вот кажется, что я бешусь на что-то. Ну, либо иногда там, недавно пример тоже разбирали в группе, что там меня что-то раздражает. Да, это был там в том числе мой пример. Ну, в том числе там похожие были примеры. Вот, меня что-то раздражает или я на что-то бешусь, а на самом деле я раздражаюсь или бешусь на себя. Но не там, не в том плане, знаешь, там, что я какая-то плохая, хотя и такое бывает, да, я какая-то плохая, или я, если я бешусь вовне, там, люди какие-то плохие, или, там, не знаю, ситуация в стране какая-то плохая, погода, что-то то солнце, то не солнце, непонятно, там, слякоть какая-то, грязючка какая-то, и так далее, и так далее. Вот, но на самом деле это все раздражение, оно... Я сам на себя раздражаюсь, на непонимание происходящего, да, на то, что вот, как ты говоришь, я либо там в прошлом, либо впереди в будущем, но я не здесь и не сейчас. То есть я сейчас не понимаю, меня это раздражает. Я сейчас это ровное место не понимаю, то ли это ровное место, то ли это думательная кочка. Вот, но я раздражаюсь сам на себя, но раздражаюсь – это некорректное слово, неправильное. Оно еще меня куда-то дальше ведет.
Что еще добавим? А, знаешь, еще хотела какую таблицу здесь попробовать, через какую таблицу посмотреть. Как раз вот, наверное, то, о чем ты говорила. Для чистого все чисто. То есть смотри, человек, когда раздражается, он видит в этом некоторое, ну, некоторый негатив. Да? То есть он буквально этим же примером говорит, раздражаться плохо. Да, что это я бешусь на ровном месте? Как мне об этом подумать? Слушайте, вот вам такой способ об этом подумать, например. Каким образом? Позвольте себе допустить, что бешенство ваше, да, ну и давайте так, ваша реакция эмоциональная на ровное место или на какое-либо другое место, это указатель на то, что вы что-то не понимаете, чего-то не видите. И тогда, смотрите, радоваться надо каждой эмоциональной ситуации. Каждая эмоциональная ситуация – это такой фонарик, выхвативший из темноты что-то про вас самих. И можно перестать из-за этого расстраиваться и говорить: слушай, о, я бешусь, точно, садимся, начинаем разбираться, что это я бешусь. И если, например, создать такую привычку, то вы каждому своему эмоциональному состоянию, как бы оно в культуре ни называлось, плохое, хорошее, вы будете радоваться с точки зрения того, что вы что-то высветили из темноты про самого себя. Мне кажется, это очень полезная такая штука для жизни. Как-то... Давай.
Если вернуться к делу во мне, мне кажется, я через дело во мне говорила, да, то есть, смотри, в чем причина моего состояния? Это может быть, я не понимаю происходящего, да, это может быть, например, что я хочу что-то контролировать, а я на самом деле понимаю, вообще мне как бы мир являет, что ты не можешь контролировать, даже себя не можешь контролировать, даже тело, там, накопление агрессии той же самой не можешь контролировать, да, и мне обратно возвращает, не можешь ничего контролировать. Но тогда, знаешь, можно задаться вопросом, а как мне это дальше продолжать жить без этого контроля? Или как мне хотя бы его где-то урезонивать? Наверное, он будет у меня, не наверное, он будет у меня все время, как это, вылезать. Но уже понимая, да, вот как ты говорила, как это, почему он сделал гомеостаз, проклятый гомеостаз...
Замучил этот проклятый гомеостаз.
Замучил, да? Знаешь, просто мы же до прочтения Берна не знали слово гомеостаз. То есть теперь, да, у меня появилось, я говорю, замучил. Да не замучил, ты о нем знаешь. Да, ты знаешь, а значит, можешь подумать. Агрессия, инстинкт, ну, как бы, можно сказать, агрессия меня замучила, такой агрессивный человек. Да нет, о нем знаешь. А если знаешь, понимаешь о нем, да, можешь подумать, что делать.
Да. Но вот если, знаешь, резюмировать этот пример и даже убрать то, что мы сказали последнее, что это подсветочка, у меня вопросец возникает к тебе, к себе и к автору этого вопроса, может быть, кто-то с нами в чате сейчас на эту тему поговорит. А в чем проблема беситься? А в чем проблема? Да, вот Оль только что говорил про тело. Проблема в непонимании процесса. Иной раз, но если уж так получилось, что ты, как это, дела у тебя нет, а бабы или мужика у тебя нет, ноги у тебя отрезало, побегать не можешь. Побесись себе спокойно и дальше что-нибудь давай делать, думать, разговаривать.
Мне опять вспоминается Александр Моисеевич Пятигорский, которого мы с тобой частенько вспоминаем, да, что у человека одна проблема – сложно думать.
Да. На этой фантастической по емкости мысли и цитате предлагаю сворачивать сегодняшний посиделки.
Отлично, да.
Я тебя обнимаю до вторника. И последняя ремарка. Ребят, места на выезде. Как бы сами по себе места не подходят к концу. Есть масса людей, которые их подвыкупили. Я бы так сказала. Мы еще, честно говоря, сайт не допилили до конца. Вот сегодня допиливаем. Мы еще рекламу никакую не дали. А мест осталось маловато. Так что, кто хочет поговорить про свои убеждения, пошатать свой гомеостаз проклятый, милости просим к нам за стол. Пока-пока, Оль. Спасибо тебе огромное.
И что мы делаем?